Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И депутат Петербургского законодательного собрания, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Сегодня после окончания эпопеи с парламентскими и президентскими выборами мы попытаемся осмыслить, в какой стране мы будем жить в ближайшие годы. Наш гость – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин 27 марта начинает читать курс лекций под общим названием «Россия 2012-2024. Варианты развития». О том, каким будет на посту президента Владимир Путин, в большой, если не сказать в самой значительной степени, будет зависеть то, в какой стране мы будем жить в ближайшие годы. Вот эти все сценарии мы сегодня и рассмотрим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий, ну вот давайте рассмотрим эти варианты, которые вы, собственно говоря, объявили уже. Мне очень интересно. Вариантов всего 6.
Да.
6 вариантов, они носят такие схематические названия, да, я сказал так. Жесткий Путин, бессильный Путин, мягкий Путин, коллективный Путин, старый Путин и беспутный в скобках Путин.
В кавычках,
да. В кавычках, да.
Не, вот. Не в смысле его прямой беспутности, а в смысле того, возможен ли путинский режим, если в нем не будет самого Путина.
Вот, отлично. Давайте вы будете нам вкратце рассказывать о каждом варианте, а, соответственно, Борис будет комментировать свое отношение к этому варианту, да? Ну, первый вариант – это жесткий Путин.
Ну, знаете, как-то я сидел с одним коллегой в ресторане, мы там смотрели набор разных водок, обнаружили там водку «Путинка» и «Мягкая Путинка». Я спрашиваю официанта, а «Жесткая Путинка» у вас есть? На что мой коллега-политолог говорит, а «Жесткая Путинка» – это просто «Путинка». То есть вариант «жесткий Путин» – это, в общем, примерная экстраполяция того, что сегодня и происходит. Достаточно жесткий политический режим, без каких-либо обновлений, Путин не идет на контакт с обществом, с оппозицией, формирует правительство Медведева, и живем мы вот так же, как жили. В этом варианте что интересно? И существуют серьезные угрозы путинскому режиму, которые могут возникнуть на протяжении вот этого периода, который я пытаюсь анализировать, ближайшие 12 лет. Ну, 12, понятно,
мы можем,
откуда.
Можем, давайте поближе, да, если можно, Дмитрий, да не будем. Года 2-3, давайте попробуем. Можно? Или вы
да.
считаете...
Да, нет, конечно.
Это может и так быть, и так, да?
Да, конечно. То есть я имею в виду, что мы рассматриваем период вот, будущего, и там для Путина не все так сложится, как было в предыдущие 12 лет. Ну, допустим, вот люди, которые голосуют за Путина, иногда думают, что при Путине возникло такое хорошее положение в экономике, росли реальные доходы, там стабильность, лихие 90-е кончились и так далее, что вот думают, что так будет всегда. Но есть объективные обстоятельства, которые делают уже невозможным такие вот достижения у Путина в будущем, какие были раньше. Во-первых, не факт, что цены на нефть вообще будут держаться на нынешнем уровне или тем более расти. В любой момент возможен кризис. В принципе, в данный момент нас от серьезного ухудшения экономической ситуации удерживает только то, что американцы с Евросоюзом устроили эмбарго Ирану, цены на нефть опять подскочили, и даже вот интересный момент, Минфин в начале года заморозил довольно крупную сумму расходов, предполагая, что у нас в стране может начаться экономический кризис, а как только обнаружилось, что цены на нефть пошли вверх, Минфин эти деньги разморозил. То есть даже правительство не знает, что завтра будет с экономикой, поэтому то замораживают деньги, то снова размораживают. Вот, то есть вполне возможны серьезные трудности. И я при анализе этого варианта рассматриваю, если наша экономика рухнет, как может на это прореагировать Путин, какие у него есть резервы. На мой взгляд, резервы не очень серьезные. Это может быть связано либо с печатанием новых денег, что грозит нам инфляцией, либо с повышением налогов, опасности чего предупреждал уже Кудрин, когда уходил в отставку. При таких расходах, собственно говоря, говорил Кудрин, повышение налогов неизбежно. Либо еще один более цивилизованный вариант возможен, это заимствование. В принципе, возможности для заимствования у нас есть, но пример несчастной Греции нам все время подсказывает, что это не панацея.
Но ваш вариант «жесткий Путин» подразумевает отсутствие каких-либо изменений в его позиции, так сказать, в его отношении к внутренней политике, скажем так, по большому счету, отсутствие реформ политических таких, ну, глобальных, видимость какая-то, как всегда, будет создаваться, да, вот такой вариант.
Ну, собственно, Путин сейчас нам показал, он достаточно легко выиграл выборы, он всех обозвал бандерлогами, кто с ним не согласен, он показал, что у него нет необходимости идти на компромиссы с обществом, поскольку он выигрывает выборы и так. То есть вот этот первый вариант – это экстраполяция того, какие наше общество могут ждать угрозы, если мы ничего не меняем.
Борис, как вы рассматриваете, насколько реален и действительно этот вариант имеет место быть и будет продолжаться? Ведь многие эксперты сейчас заявляют, что политик после 12 лет, так сказать, управления страной, он уже не может меняться, так сказать, в какую-то сторону, допустим, реформатора и так далее.
Знаете, я вот думаю, где-нибудь в ноябре 1989 года вот сидят политологи за столом в городе Бухаресте и думают, дальше будет мягкий Чаушеску или жесткий Чаушеску или коллективный Чаушеску. Что было дальше, я думаю, всем известно. События могут развернуться вообще непредсказуемо. Я думаю, что у Путина не будет не только 12 лет, у него даже 6 не будет. Я сегодня склонен думать, что больше, наверное, вероятность сценария, при котором, собственно, все будет так, как и было. Он не пойдет на уступки обществу. Он может еще выиграть выборы, но он уже не будет иметь в нем поддержки. Это принципиально разные вещи. Да, конечно, при таком составе участников забега выигрыш Путина был обеспечен даже без переписывания протоколов. Это понятно. Ну, в два тура, не в один. Ну, давайте представим себе вариант. Второй тур Путин и Зюганов. Что происходит? Я думаю, очень несложно это предположить. Что происходит, какой будет результат. Поэтому я думаю, что этот сценарий возможен. Я думаю, что для Путина он приведет к катастрофе. Ровно потому же, почему похожие во многом события привели к катастрофе для советского режима. Он рухнул не тогда, когда стали падать цены на нефть. Он рухнул тогда, когда власти перестали верить вообще, что бы она ни говорила. Вот Путин уверенно идет к этому же. Он живет в какой-то другой стране. Это параллельный мир, в котором он существует.
Спасибо, Борис. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов? Об этом спорят представители Лиги избирателей Рустем Адагамов и Ассоциации «Голос» Григорий Меликаньянц, член Общественной палаты Борис Якименко и бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и депутат Петербургского законодательного собрания, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Дмитрий, ну давайте, коль уж мы остановились на вот этом варианте «жесткий Путин», я все-таки хотел повести мнение Юргенса, да, который председатель правления Института современного развития ИНСОР, да, Игорь Юргенс, он в интервью журналу The New Times он выразил опасение возможного сценария, условно названного им сценарий Николая II. Да, это вот я дословно тут маленькую выдержку приведу. Он пишет: «Уж больно оборонщики и остальные разгоняют серьезный маховик сейчас. Самый мой большой кошмар – вот это повторение истории Николая II. С одной стороны, заигрывание союзом русского народа, от чего Витте его предупреждал, Николая II. И второе, от чего тоже Витте его предостерегал, не лезь в войну крупную. Вот сейчас мы в Сирии, в Иране, после Ливии занимаем позицию, которая погранична. А статья в газете «Московские новости», где США и НАТО уже просто враги, вот там обострение и с либералами внутри, и с Западом вовне, вот чего хотелось бы избежать, конец своя». Ну, историю прекрасно знаете, да, Дмитрий, вы не допускаете действительно, смотрите, какая милитаризация в стране теперь намечена, да, сколько, 20 триллионов долларов, да, 20 триллионов рублей выделяется, да, на оборонку. Да. К чему все это? И вот я не устаю этот вопрос задавать, ваше мнение.
Ну, я все-таки думаю, что дело не кончится мировой войной, в которую влез Николай II. Это все-таки маловероятно. Можно отдельно порассуждать о специфике войны в условиях начала 21 века. Это не та война, которая в 20 веке была. Но это отдельная тема, и сейчас, наверное, я не буду это комментировать. Мне кажется, что воинственная риторика Путина связана с двумя моментами. Первое – это риторика в ходе выборов. Путин нашел своего избирателя. Это тот избиратель, который хочет чувствовать себя в окружении врагов, которому так чувствовать себя комфортнее. Он хочет верить в то, что мы окружены врагами. И понятно почему. Потому что если наша страна окружена врагами, то значит мы сильные, мы в свою очередь представляем кому-то угрозу. На самом деле я неоднократно беседовал с американцами, и простыми людьми, и дипломатами. Они постоянно говорят, что вы, ребят, хорошие в России, мы вас уважаем, но, в общем, по большому счету, конечно, нас волнует Китай, вот это действительно сильный соперник. Ну и понятно, что исламский мир, там как бы невооруженным глазом конфликтность видна. Так что эта выдуманная американская угроза, она тешит наше честолюбие, и Путин на этом играет. Ну, а второй момент, выделяются огромные средства на вооружение, потому что если выделить эти деньги на пенсии, их очень трудно украсть. Вот технически повышение, финансирование пенсии украсть трудно, потому что каждая бабушка имеет четко представление о том, сколько она должна получить, и если эту пенсию не заплатить, она будет жаловаться, ну, и искать свои деньги. А если выделяются деньги на строительство подводной лодки, то там колоссальные откаты, там можно распилить эти деньги, и там никто не будет жаловаться, потому что там все заинтересованы. Те, кто откатил, заинтересованы, те, кому откатили, заинтересованы, и те, кто непосредственно производит все-таки эти лодки, они в итоге худо-бедно построены, они тоже заинтересованы, потому что для них это заработная плата. Так что очень легко объясняется без всякой военной угрозы, без всяких представлений о будущей мировой войне, очень легко объясняется, зачем нужны траты и зачем нужна военная риторика.
Это такая предвыборная взятка армии была, получается, если можно так грубо назвать.
Не только. Предвыборным, мне кажется, была не взятка, а риторика в ходе выборов. Ее может, кстати, стать и меньше, хотя, честно говоря, Путину нравится такая риторика, поэтому он совсем от нее, конечно, не откажется. Ему просто чисто по-человечески приятно говорить таким языком. А коррумпированность, видите ли, вся наша система построена на коррупции. Вертикаль власти могла бы вообще рухнуть, если бы она не выстраивалась на коррупции. Люди повязаны коррупцией, они крепят эту систему, потому что имеют с нее откаты. И в этом смысле постоянно власть вынуждена выделять достаточно большие деньги на то, чтобы их распиливали, потому что как только перестанут пилить, перестанут поддерживать эту вертикаль.
Борис, согласны?
Я думаю, что избиратель Путина – это не избиратель, который считает, что страна велика, потому что она в кольце врагов. А это просто избиратель, ну, который, может быть, считает его меньшим злом на фоне всего остального. Он к нему привык. Он привык к тому, что худо-бедно, но жизнь как-то устроена. Это избиратель, который вот 20 лет назад хорошо усвоил для себя, что все перемены только к худшему. И теперь он боится любых перемен. Для него перемены – это символ ухудшения его жизни. И, конечно, вот, такого избирателя можно к себе привлечь и экономическими подачками, И, кстати, тем же самым увеличением пенсии, которое происходило в течение последних лет, довольно серьезно. И, кстати, экономисты предупреждали, что само это увеличение, оно вызывает большие проблемы, потому что в ближайшие годы пенсионному фонду угрожает очень серьезный дефицит, который непонятно из чего будут компенсировать. Я думаю, что даже при таком увеличении бюджетных расходов там, на оборону, на внутренние войска и вообще на защиту Отечества от врагов внешних и внутренних, как выражались при царе, а очень серьезные деньги на это выделяются, все равно, наверное, еще хватит за счет нефти на то, чтобы подкормить бюджетную сферу, на то, чтобы, по крайней мере, людям становилось бы не хуже. Но это не решит проблему. Это не решит главную проблему, которую всегда имеет власть. Это проблема, ну, общественного сочувствия. Вот что произошло в стране за последние несколько месяцев? Путин перестал быть неприкасаемым. Исчез массовый страх перед Путиным у огромного числа людей. Более того, у огромного числа людей появился интерес к тому, что происходит в политической жизни. Вот на интернет-сайтах, где обсуждались проблемы детей, семей, бизнеса, покупок, путешествий, стали обсуждать политику. В офисах стали говорить не о женщинах и не о развлечениях, а о политике. Огромный поток людей рванул в наблюдатели на этих выборах. Людей, ничего не боящихся. Вот интересная вещь. Вот раньше, когда оппозиция говорила о том, что итоги выборов подделывают, многие ей не верили. Думали, это вы просто придумали, чтобы оправдать свои неудачи. Теперь эти люди сами пошли и убедились, что да, что происходит. У них вызвало это шок просто. Так вот, этот шок этих людей – это преддверие будущей катастрофы для Путина.
Еще один сценарий. Да, продолжаем обсуждать сценарий. Бессильный Путин. Что вы имели в виду, Дмитрий?
Ну вот Борис, собственно говоря, и подвел к разговору об этом сценарии, сказав сейчас о возможной катастрофе для Путина, а чуть раньше упомянув историю с Чаушеску в конце 80-х годов. То есть я, правда, хочу принципиально подчеркнуть, что я не расставляю оценки вероятности в своих сценариях. Я считаю, что это уже за пределами науки. Мы можем просто попытаться проанализировать, какие факторы действуют. Вот. Если у нас происходит серьезный экономический кризис, то вариант перехода из жесткого Путина в бессильного Путина – это очень вероятная история. Если же по каким-то обстоятельствам цены на нефть поддерживаются на достаточно высоком уровне, и Путин может и пенсии платить, и на откаты оставить, и туда, и сюда, то тогда из жесткого Путина будет выход в другой вариант, о котором мы, может быть, чуть позже скажем. Вот, бессильный Путин – это действительно что-то вроде варианта с Чаушеску, когда вдруг власть обнаруживает, что ее никто не поддерживает, что народ не разочаровался, люди, которым он не может больше платить денег, или которым он платит инфляционные деньги, обесценивающиеся деньги, выходят на улицы, причем не мирными митингами, как сейчас, потому что сейчас выходят люди успешные, обеспеченные, а выходят такими, условно говоря, голодными митингами, начинают чего-то крушить, куда-то рваться. Выясняется, что ОМОН уже не готов воевать с этими людьми, потому что, во-первых, это свой народ, а во-вторых, собственно, и ОМОН страдает от инфляции. Вот вариант «Бессильный Путин» – это анализ того, что может получиться в такой ситуации. Ну вот в своем лекционном цикле я предполагаю посмотреть исторические параллели, как были такого рода истории развивались не только в Румынии, это наиболее близкий, может быть, нам пример вот недавнего прошлого, но подобные истории бывали в разных случаях, приводили к довольно серьезным взрывам и эволюциям, и не тем оранжевым эволюциям, которые якобы заказаны штатом, а настоящим эволюциям, когда людям действительно плохо жить, и они выходят на улицы. Вот этот вариант может действительно, если идет развитие по этому варианту, то он действительно может привести к падению режима в какой-то достаточно обозримой перспективе.
Вот здесь интересно, Борис, я хотел к вам задать такой вопрос. Смотрите, ведь в Москве Путин не получил 50 и больше процентов голосов, да?
Да,
и в Петербурге, да, в Петербурге, судя по всему, были такие, как отмечают эксперты, были такие нарушения на выборах, что он тоже, видимо, не получил 50%. Это неправильный эффект.
Я думаю, что
был
в Петербурге он был где-то на грани, может быть, чуть выше 50%, может быть, чуть-чуть ниже. Ну, в общем, он балансировал где-то
равно,
около,
да,
половины.
Да.
Я могу сказать, что вот на территории моего избирательного округа у нас были члены комиссии с решающим голосом на всех участках. Там только на двух или трех участках были подделаны протоколы, на остальных нам удалось противостоять этим нарушением, и у Путина меньше половины.
Вот, я хотел на что обратить внимание.
Но это специфический округ, и на нем «Единая Россия» в декабре получила только 25% голосов.
Ну, все-таки две столицы, да? Ведь
две
до
столицы,
этого социологи, да, говорили, что в Питере у Путина вообще там 42% или что-то в районе этого. Ну, разная была информация, от 38 там, до 42, но никто не говорил о 50%, ну, если не считать официальных. Дело не в этом. Я почему обращаю внимание на две столицы? Ведь это признак, уже признак такой своеобразного изменения наиболее, ну, просвещенных, что ли, наиболее продвинутых, да, людей вот в отношении его уже, в отношении их к Путину.
Ну, к сожалению, не всех. Вот я с огорчением отмечал еще в декабре, когда были массовые митинги протеста против нечестных выборов, что немало, я не могу сказать, какая точно, часть участников этих митингов нам вообще на выборы-то не ходила. Они возмущались тем, в чем сами не принимали никакого участия, к сожалению. Потому что вообще не верили, что они могут на что-то повлиять. Сейчас на президентских выборах, я думаю, что картина все-таки изменилась, но тоже боюсь, что не очень намного, потому что никто из реально оппозиционных кандидатов к выборам допущен не был. Я думаю, что немало людей просто не пошли даже на эти выборы, видя, что выбирать предстоит между теми, кто им не нравится по тем или иным причинам. И еще одно замечание вот относительно перспектив. Вот давайте себе представим очень простую ситуацию. Нам, скажем, в августе этого года объявляют по радио, что товарищ Путин не может больше исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, и вместо него какой-то, значит, коллективный орган. У меня вопрос, кто выйдет на улицу защищать Путина в массовом порядке?
Хороший очень вопрос, а я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», главные темы: сообщество тех, кто выступает за честные выборы, Москва и Екатеринбург после подсчета голосов, почему кредитный рейтинг России может быть снижен, фондовый рынок России после выборов, Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна, альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot, ведущая Ирина Лагунина. На продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники московской полиции в ходе разгона участников митинга за честные выборы 5 марта на Пушкинской площади действовали профессионально и корректно, хотя были граждане, пытавшиеся их провоцировать, заявил премьер-министр Владимир Путин. По сообщениям многих очевидцев, полицейские действовали крайне жестко, в том числе по отношению к журналистам. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Как сообщил сегодня Интерфаксу один из организаторов акции, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, власти готовы даже перекрыть движение транспорта на Новом Арбате, если пришедшие не смогут разместиться на тротуаре. В Московском городском суде обжалован арест двух участниц пан-группы «Пасси Райот», устроившей перформанс в храме Христа Спасителя. Как сегодня сообщил Николай Полозов, адвокат Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, защита настаивает на том, чтобы девушек выпустили под залог или поместили под домашний арест. Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Об этом сообщил Интерфаксу один из организаторов акции, сопредседатель регионального отделения партии «Народной свободы» Парнас Андрей Пивоваров. Установлена личность смертницы, подорвавшейся накануне у полицейского поста в дагестанском селении Карабудахкент. В Норвегии Андресу Брейвику сегодня официально предъявлено обвинение в терроризме и намеренном убийстве 77 человек. Глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Валерия Амос, которая сегодня прибыла в Сирию, направляется в город Хомс, ставший в последние несколько недель ареной боев между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и депутат Петербургского законодательного собрания, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Мы обсуждаем сценарий развития страны в ближайшие годы, возможность реформы, возможность распада режима, будущую внутреннюю политику Владимира Путина, ситуацию с оппозицией, пытаемся определить, в какой стране мы будем жить в ближайшие годы. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Дмитрий, ну вот следующий вариант. Мягкий Путин. Мягкий Путин, как я понимаю, подразумевает не только возможность каких-то проведения реформ, но и более-менее благоприятную экономическую ситуацию, да? Вот сегодня я могу привести пример такой какой-то в некоторой степени. Ну, например, Владимир Путин сегодня объявил, что он не видит ничего особенного в проверке приговора Михаилу Ходорковскому, предложенную, да, Медведевым. Дальше он заявил, что вообще... новым человеком в правительстве России может стать миллиардер Михаил Прохоров, да, то есть он там сказал о нем, серьезный человек, хороший предприниматель, и вот в этой связи возникает, конечно, тоже вопрос, возможность участия в новом правительстве либералов, как вам это видится, и вообще возможность осуществления реформ, те, о которых объявлял Дмитрий Медведев, а отдельно о Конституционном собрании я задам вопрос Борису Вишневскому, пожалуйста.
Ну, когда мы говорим о возможности мягкого Путина, здесь скорее речь не о персоналиях, если включить в правительство какого-нибудь либерала, от этого проблемы не решатся. Собственно, либерал в правительстве был Алексей Кудрин. Его никто не выгонял, наоборот, когда Кудрин ушел в отставку, Путин сказал, что это мой друг, что я там рад, что Алексей со мной работал и все такое. Но Кудрин, увидев вот те безумные расходы на военно-промышленный комплекс, о которых вы, Виктор, сейчас говорили, он понял, что либерал не либерал, а в таком правительстве работать невозможно. Можно работать только, если правительство проводит политику ответственную, которую, собственно, Кудрин пытался проводить раньше. Вот вариант «мягкий Путин» что означает? Многие эксперты, политологи, мои знакомые, люди, кстати, хорошо знающие власть Путина, перед выборами, еще перед парламентскими, говорили, что ситуация объективно ухудшается. Вот тот вариант «жесткий Путин», который может привести к экономическому кризису, это реальность. И поэтому власть, если она вменяемая, разумная, должна пойти на вариант смягчения политики. Причем в двояком смысле. Как экономически проводить более ответственный курс, так и политически пойти на контакт с обществом и найти возможности смягчения режима. Смягчение это не значит, как вот иногда наивно говорят, что Путин уходит в отставку и отдает власть там Каспарову, Навальному. Это чушь, конечно. Смягчение режима – это длительный процесс переговоров, при котором власть, с одной стороны, находит возможность удержаться, с другой стороны, удерживается уже в других формах, более устраивающих оппозицию. Ну, грубо говоря, есть два очень известных мировых примера, я тоже это в своем лекционном курсе буду подробно рассматривать. Есть история круглого стола в Польше 1989 года, есть история пактов Монклоа, касавшихся больше экономики уже, а не политики, в Испании середины 70-х годов. Вот такой вариант был бы, с точки зрения многих экспертов, разумен для Путина, на него надо было бы пойти, пока Путин на него явно не идет. Я думаю, что движение по этому пути, в принципе, возможно, вероятность есть. Но она возможна, скорее всего, не в том случае, если у нас в экономике все хорошо, тогда чего Путин? Идти на смягчение. И не в том случае, если в экономике все рушится. Тогда вариант бессильный Путин более вероятен. А вот ситуация, при которой в экономике вроде ситуация нормальная, но она уже не такая нормальная, как в первой половине нулевых. Реальные доходы населения растут не на 20% в год, а на 2% в год. И люди с каждым годом начинают задумываться. А вот чего-то Путин нам перестал нравиться. Вот такой хороший был парень в начале нулевых, и доходы росли. А сейчас что-то вот у него как-то вот не ладится, а может, что-то другое надо. Вот в этой ситуации Путин может пойти на вариант мягкого смягчения. Но сразу хочу отметить, почему все-таки я не очень верю в этот вариант. У него есть такие объективные ограничители. Мягкое смягчение предполагает ответственные элиты, которые находятся в оппозиции. Власть ответственная говорит, вот, давайте смягчать. Элита также ответственная говорит, давайте тоже вот как-то разумно приходить к компромиссу. А Путин, судя по его тезисам о бандерлогах, такой элиты не видит. Да, в общем, честно говоря, опыт наш показывает, что действительно в оппозиции часто люди не готовы принимать достаточно ответственные решения, не только потому, что люди плохие, люди часто очень хорошие, но потому что объективно у них не хватает для этого сил, они вступают в противоестественные коалиции, либералы с нацистами, и в итоге ничего не выходит. Поэтому думаю, что все-таки вероятность движения по этому варианту не очень велика, а больше велика по следующему, о котором, может, мы успеем еще сказать.
Я, у нас звонки. Софья из города Зеленоград. Пожалуйста, ваши вопросы.
Алло, у меня такой вопрос. Вот если оппозиция уже не может подействовать на Путина, он как бы не прислушивается, их требования не выполняет, то можно ли переложить вот все это на профсоюзы? Ведь профсоюзы раньше были на заводах, на фабриках. И они связаны были с городами, в каждом городе.
Понятно, понятно. Софья, мы знаем, да, мы знаем. Спасибо большое за вопрос. Борис Вишневский вам ответит. Да.
Наши профсоюзы, к сожалению, это одна из частей системы. Это один из отделов избирательного штаба Путина на выборах и «Единой России». Я бы на них, честно говоря, бы не надеялся. Есть небольшое число действительно независимых профсоюзов, но они не являются массовыми и большого влияния на происходящее, к сожалению, не оказывают. Я бы продолжил бы мысль Дмитрия относительно мягких вариантов. Я тоже думаю, что они возможны. Я думаю, что для того, чтобы были мягкие варианты, необходимо сочетание нескольких условий, на самом деле одно из которых уже выполнено. Путин надоел. Это вот самое страшное, что может произойти с политиком, от него устали. Даже люди, в общем, вполне лояльно к нему относившиеся, узнав о перспективе его воцарения еще на непонятно сколько лет, приходили в ужас. И чем дальше, тем больше, то есть он будет пытаться падение популярности и отсутствие уважения скомпенсировать. Если будет пытаться это скомпенсировать, это закручиванием гаек, то резьбу может сорвать рано или поздно. Я не исключаю, что он пойдет на какие-то послабления, но я думаю, что эти послабления будут декоративные. Вот типа реформ Дмитрия Медведева, когда под видом либерализации на самом деле сохраняется все то же самое. Пожалуйста, вот вам партии по 500 человек, но без права создания избирательных блоков. И ведь понятно же, что это... формально это либерализация, а по существу это издевательство.
Ну, а призыв вообще принятия закона о конституционном собрании? Ведь у вас сейчас в Яблоко создается общественный комитет, да, для политической реформы, который направлен как раз вот на конституционные возможности.
Конституционное реформы. Собрание – это не политическая реформа, это разные совершенно вещи. Вот на реальную политическую реформу Медведев, очевидно, не готов. реальная политическая реформа, на мой взгляд, вообще сводится к двум простым словам. Политическая конкуренция, если совсем коротко выражаться. Это именно то, категорически против чего выступают и Медведев, и Путин. Вы введите политическую конкуренцию, тогда на самом деле будет уже не очень даже важно, какой у нас конституционный строй в стране имеет место быть. Могут быть и парламентские республики, могут быть и президентские. Я лично сторонник первого варианта, я считаю, что он более соответствует европейскому пути, к которому мы вроде как стремимся, и обеспечивает меньше возможностей для авторитаризма. Но если есть конкуренция, есть честные выборы, то жизнеспособны самые разные версии. А когда их нет, конституционное собрание – это просто отвлекающий маневр, для того, чтобы показать, что кто-то там наверху, в принципе, тоже может говорить о политической реформе. Это не реформа. Как я люблю говорить, это политическая нанореформа, не более того.
Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Спасибо, спасибо, Виктор. Мне вопрос будет Вишневскому Борису. Даже не вопрос, а два вопроса. У меня не один вопрос, а два вопроса. Борис, это вы автор статьи в «Новой газете», а зачем нам президент? Это первый вопрос. Алло.
Отвечаю.
Да, Владимир Сергеевич, да. Это...
Я ему задал вопрос, я не слышу ответа.
Нет, я это ответил.
Я не слышал, будьте любезны, повторите.
Так, Владимир, да, это я, автор этой статьи, конечно же.
Ага, вот теперь, значит, вот очень хорошо. Потому что я слышу то, что вы говорите о своей приверженности парламентской республики, это подтверждает мое предположение. Скажите, пожалуйста, во-первых, ваша концепция перехода к парламентской республике, она действительно включает в себя ослабление Путина, если он будет премьер-министром, так сказать, в рамках кабинета, выбранного парламентом. И второй вопрос, в развитии этого первого. Скажите, не кажется ли вам, что более эффективным способом ослабления Путина является переход от созданной Путиным унитарной структуры государства, то есть отказ от федерализма, к возврату через федерализм к конфедералистской структуре государства? Это еще больше ослабит и любого президента, кто бы и ни был. Спасибо.
Значит, отвечаю вам. Самое главное, моя цель не ослабление Путина или любого другого президента. При сегодняшней системе, кто бы ни стал завтра президентом, в стране будет практически то же самое, потому что сама система заставляет этого авторитарного лидера действовать независимо от общества, она позволяет ему действовать независимо от общества. Моя цель, чтобы... В стране бы президента не было вообще, или он был бы чисто декоративной фигурой, в общем, ни на что особо не влияющий. Я считаю, что это лучше было бы для нашей страны. Я считаю, что парламентская республика обеспечивает большую зависимость власти от общества в условиях российского сегодняшнего менталитета. Вот когда у нас менталитет будет другой, когда у нас будет нормальное правосудие, когда у нас будет много чего другого, может быть, возможно, полупрезидентская республика, может быть, даже президентская. Но сегодня, на мой взгляд, гораздо лучше парламентская. Что касается федерализма, знаете, это один из главных пунктов нашей партийной программы. Безусловно, у нас федерализм просто уничтожен в нашей стране. Необходимо его возвращение, и необходимо, чтобы у регионов были реальные полномочия, чтобы передача полномочий бы шла бы не сверху вниз, а снизу вверх.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, Виктор. Ну, во-первых, я не могу согласиться с уважаемыми выступавшими о том, что выборы были честны. Они не только нелегитимные, но и нечестные. Уж до 15% точно Путину натянули. Что касается Конституции, действительно, Конституцию у нас могут поменять, и будет у нас вариант Конституции Северной Кореи, где будет фактически пожизненное президентство. Что касается по поводу нового Путина, доброго, мягкого, вы знаете, это гадание на кофейной гуще. Вот то, что я вижу, говорит о том, что Путин не собирается никаких делать послаблений. Более того, если так пойдет и дальше, то вариант гражданской войны будет просто для нас абсолютно гарантированным. Вопрос у меня будет такой, и, наверное, даже Дмитрию Травину, да, и, конечно, уважаемому Борису Вишневскому. Вот скажите, ошибаются ли многие эксперты, когда говорят, оценивая 4 марта, не преувеличивают ли они, когда говорят, что фактически это очень фатальный день был для России, и он обеспечивает, даже независимо от того, допустим, Путин когда-то уйдет или его уберут, фактически сценарий на многие десятки лет в России будет авторитарным, очень негативным. Фактически народ, какие-то свободы будут вообще исключены, потому что верхушка может и нового автократа привести к власти, и продлять, пролонгировать свои полномочия сколь угодно долго, но, естественно, так или иначе манипулируя обстоятельствами и ситуацией. Вот фактически Россия проигрывает 21 век. Вот я хотел, чтобы вот над философско-политической частью 4 марта и последствия...
Спасибо, Федор. Понятно, понятно. Поняли. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Да, Федор, ну, во-первых, вы не правы. Мы вроде с Борисом не говорили, что эти выборы честные. Я не знаю, где это вы услышали.
Нет, не было такого.
Да, это из какой-то другой программы
совершенно. Мы говорили, сколько насчитали процентов, да, и вообще, так сказать, конкретную легитимность не обсуждали. Да.
Вот, относительно перспектив, мы, собственно говоря, Федор, и рассматриваем различные возможные варианты. Я не считаю, что в России все предопределено. Есть люди, которые считают, что предопределено в худшую сторону, но я также знаю тех, которые все время уверяют, что ну вот-вот власть пойдет на изменения, потому что она не может не пойти. Вот я как раз считаю, что возможны разные варианты, которые зависят как от объективных обстоятельств, но прежде всего экономических, я как экономист считаю, что экономика важна, так и от субъективных, от того, что в голове у лидеров, какие они просчитывают варианты, насколько они при смягчении власти опасаются, что их потом привлекут к какому-нибудь трибуналу, или они не опасаются этого. Здесь масса вариантов, которые определяют развитие ситуации. 4 марта точно не было никакой фатальной датой, не надо придавать датам какой-то фетишистский смысл. 4 марта у нас абсолютно ничего не изменилось. Власть могла попытаться в ходе этих выборов решить какие-то проблемы, но она отказалась от этой идеи. Поэтому либо власть все правильно просчитала, и она еще долго будет сидеть, это возможно. Либо власть сильно ошиблась, и тогда она еще очень пожалеет, что в ходе этих выборов не решила свои проблемы, потому что придется срочно устраивать другие выборы, непонятно как и на каких условиях.
Борис.
Я думаю, что власть сильно ошиблась. Я думаю, что если бы Путина окружали вменяемые люди, думающий о чем-то еще, кроме того, чтобы перед ним прогнуться, если бы он сам был более вменяем, потому что, кажется, он неадекватно оценивает ситуацию в стране, они пошли бы очень простым путем. Они провели бы эти выборы так, что комар бы с точки зрения подсчета результатов носу не подточил. Они бы выиграли выборы. Повторяю, не в первом, так и во втором туре. При таких соперниках Путин бы победил даже и на честных выборах. Другое дело, что честность выборов – это не только честность подсчета голосов, это честность всего предшествующего. Но после нечестной кампании Путин мог победить и без фальсификации на избирательных участках. Это бы, кстати, сразу резко бы снизило митинговую активность в стране. Представьте себе, что мы возвращаемся с избирательных участков, получаем протоколы наблюдателей, залезаем на сайт Центральной избирательной комиссии, видим, что все совпадает. Ничего не подделано. С чем идти на митинг? Против чего протестовать? Этого не было сделано. Я думаю, не было сделано просто потому, что Путин, в принципе, не воспринимает общество как партнера. Он воспринимает общество как толпу людей, ну, частью которых надо манипулировать, а частью которых нужно бороться.
Еще один вариант, который рассматривается, будет рассматриваться в ваших лекциях, Дмитрий, это коллективный Путин. Что вы имели в виду?
Да, вот этот вариант мне представляется самым перспективным для Путина. Если бы Путиным был я, грубо говоря, то я бы даже пошел, несмотря на весь мой либерализм и демократизм, не по пути мягкий Путин, а по пути коллективный Путин. Почему? Вот на это настраивает прагматизм. В мировой истории, политической истории, есть случаи, когда создается такая как бы полуторапартийная система с одной резко доминирующей правящей партией, не Единой России. Единая Россия – это не партия, это номенклатура при Путине. У нас режим чисто персоналистский, завязанный полностью на одного человека. А вот есть ситуации, когда есть реальные правящие партии, которые маргинализируют все остальные партии, делают их неспособными разными способами конкурировать с собой, и таким образом умудряются оставаться у власти на протяжении достаточно длительного периода. Ну, самый яркий пример, который политологи любят приводить, это Мексика, институциональная революционная партия, которая пришла к власти в 30-е годы после очень длительного и тяжелого периода развития Мексики. Сначала была многолетняя диктатура генерала Диаса, потом революция страшная, в общем, неприятно было. Вот эта партия находилась у власти без перерывов до 90-х годов. Вот так выстроили политическое поле с манипуляциями, с нечестными моментами. Там известен пример, когда в мексиканской деревне перед выборами завозили башмаки, перед выборами раздавали башмак на правую ногу, а если выборы пройдут нормально, то давали башмак на левую ногу. Вот так вот доминировали. Похожая система, хотя со своей национальной спецификой, была в Италии, где после Второй мировой войны христианские демократы до кризиса середины 90-х годов непрерывно были у власти, хотя в коалициях, в отличие от мексиканского варианта. Такая система практически до недавнего времени действовала в Японии со Второй мировой войны, где либерал-демократы были у власти. Ну и есть целый ряд более мелких стран, где похожие системы. Вот на месте Путина, грубо говоря, я бы попытался выстроить такую систему, при которой определенная демократизация идет, ну, в рамках партии, так сказать, под условным контролем. Это тоже вариант демократизации. В партии появляются фракции, они борются, они отстаивают более либеральные, более социал-демократические мнения, но до определенной границы под контролем. Такая система существует некоторое время, после чего общество, когда уже невозможно сдерживать демократизацию, переходит к реальному, более либеральному, более демократическому варианту.
Ну, сейчас как раз и обсуждается вариант изменений вот, позиции внутри Единой России, насколько мне известно. Там широко обсуждается, что делать, создавать какие-то. Это уже не годится никогда.
Я думаю, что Единая Россия прогнила настолько, что ее уже не спасти. Но я не исключаю того, что вот эта вот странная идея, то появляющаяся, то исчезающая, создание Народного фронта во главе с Путиным, это что-то вроде попытки создать более такую реально правящую партию. Но надо все-таки учитывать, что, конечно, Путин персоналистский вождь, он слишком долго обладает неограниченной властью, и ему психологически очень трудно будет пойти на этот вариант. И, кроме того, он сильно зачистил возле себя поле здравомыслящих политиков. Ведь для создания такой партии надо опираться не на Сечина и его команду.
И Володина,
да. Ну, Володин это все-таки, ну, что-то. Володин это такой реальный политик, проходивший через выборы, там, что-то понимающий. Вот, надо опираться и на Володина, и на Кудрина, и на Прохорова, и на целый ряд других людей. Кого-то привлекать от левых, там, из Компартии. И вот из этого чего-то все варить, некий такой вот единый народный фронт. Пока что Путин идет в противоположном направлении. Но я думаю, такой вариант вполне не исключен все-таки.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Всем добрый вечер.
Добрый.
А в прошлый раз, Виктор, помните, я говорил вам о социальных показателях, да, российских? Это путинские достижения, как бы назвать, мировые рекорды по первым местам, там, так сказать, по и абортам, по разводам, по наркотикам, по всему. Это путинское время. Поэтому будем говорить, смотреть не на то, что пока там кому-то хорошо живется, кто-то и курку ест, да, а то, что реальное состояние страны. Так вот, в ваших сценариях я не увидел одного такого сценария, когда мы говорим вообще о выборах. Того, что если бы была действительно свободная пресса, была свободная политическая конкуренция, были бы партии какие-то там не выброшены, там, и был бы Явлинский, то к этим так называемым выборам Путина бы уже не было. Вы понимаете, ведь вот сам процесс выборов, вот то, что сейчас вот движение за честные выборы, сам процесс – это сбор урожая, но его-то надо вырастить. Вот урожай, который уже в России рос, и поэтому никаких выборов не было и нет. Реальных выборов пока еще нет. А что у нас впереди предстоит? А предстоит вот то, что называется вот из-за этой самой социальной катастрофы, по тому, что по социальным процессам, которые происходят, абсолютно необходимы реформы. А реформы, для реформы нужны люди. Именно вот та самая часть творческая, которая что-то может делать, может работать, не может подумать, потому что сегодняшний мир – это совсем другой мир. Это как раз противостоит вот сегодняшнему этому нацлидеру. А он оперся, когда увидел, что не работает его эта вертикаль, он ее отбросил и оперся на конкретно на люмпенизированное население, которое живет только за счет бюджета, за счет незаработанных денег, даже которые они там получают на производствах, эти госкорпорации,
ну, понятно,
эти танки,
да,
которые никому не нужны.
Да,
это говорит о том, что приближается очень серьезные процессы в стране, и шанс уйти просто так на пенсию и закончить, он просто потерял. И наоборот, ситуация складывается так.
Понятно, что... понятно. Спасибо, Александр. Просто у нас уже время подходит к концу. Давайте. Спасибо, Александр. Мы поняли, что вы хотели нам сказать. Давайте, у нас осталось буквально 2 минуты. Давайте каждый по минуте, даже 1 минута у нас уже осталось. Давайте коротко подведем маленькие итоги, такие резюме, да, обои. Пожалуйста, Борис, у меня полминутки у вас.
Я думаю, что ситуация не предопределена. Я думаю, что многое зависит от давления общества, от активности общества, от позиции общества. Я думаю, что чем больше людей будут стараться поменять ситуацию в стране, тем больше вероятность того, что она изменится в лучшую сторону. Я всегда и везде привожу один и тот же пример в последние годы. Это борьба с автоцентром в Петербурге, которая оказалась безнадежной даже тем, кто ее начинал на первом этапе. Никаких не было подвижек, наоборот, казалось, что все хуже и хуже. Мы не опускали руки, мы продолжали бороться, результат башни нет. Вот я думаю, что если проявлять упорство, то удастся добиться все-таки изменений в положительную сторону, а не в отрицательную.
Спасибо, Борисович. Минута как раз, Дмитрий, да, для вашего резюме. Да, мы не рассмотрели еще 2 варианта, старый Путин и беспутный Путин.
Но это варианты, уже выходящие за пределы 2-3 лет, о которых вы, Виктор, сказали. Да, да. Это варианты, что будет, если Путин долго просидит. Вот, поэтому, ну, об этом я буду подробнее в своем лекционном курсе читать. Могу только сказать, что я, в отличие от Бориса, не политик, поэтому я не буду призывать там, к политической борьбе, хотя Борис правильно говорит, что этим надо заниматься. Я считаю, что развитие не предопределено, но я университетский профессор, я пытаюсь просто это анализировать, смотреть, какие могут быть варианты развития. Поэтому тех, кого это интересует в Петербурге, но, к сожалению, только петербуржцев, могу пригласить к себе на этот лекционный курс. Он открытый, вход свободный, к нам в Европейский университет на Гагаринской, дом 3. Первая лекция 27 марта, во вторник, 18:30. Приходите. Вот там мы обо всем подробнее поговорим.
Спасибо большое, Дмитрий Траин. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. В эфире вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и депутат Петербургского законодательного собрания, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать 7:00 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Независимые наблюдатели ставят под сомнение победу Владимира Путина в первом туре президентских выборов. Как это отразится на развитии политической ситуации в стране? Группа верующих обратилась к патриарху Русской Православной Церкви с просьбой заступиться за участник феминистской рок-группы «Пасси Риот». Ни одна из вероятных кандидатов на пост президента США от республиканской партии не добился решающего.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Макаров борется против Мосгорсуда.
Комментарии экспертов.
Политолог Эдвард Лукас о том, чего следует бояться Владимиру Путину.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. Пощечины как фактор общественной жизни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.